Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Он дает нам все». Проповедана 24 ноября 1962 года. Шривпорт, Луизиана, США. Садитесь. Всего лишь слушая эту старую песню «Только верь», я взбудораживаюсь. И затем входишь, и тебя так приветствуют, что просто хочется занять свою позицию. Что ж, я счастлив быть помощником пастора Скинии Жизни. Мне нравится слово «жизнь». Я проповедовал об этом сегодня утром – страхование жизни. Я надеюсь, что у всех есть полис, потому что он нам точно нужен. Он должен быть, чтобы иметь гарантию. Итак, я полагаю, объявили, что совсем скоро состоится служение крещения, и мы с нетерпением ожидаем этого служения. Мы постараемся освободиться быстрее, как только сможем. Я немного устал и пришел пораньше. Билли позвонил мне и сказал, «Хочу, чтобы ты пришел сегодня вечером пораньше». Сказал, «Они собираются, хотят, чтобы ты отпустил их пораньше». Я спросил, «Что значит раньше?» А с тех пор, как я шагнул из времени в вечность, у меня больше нет времени. Я просто не знаю, что такое время. Мы больше не измеряем его, Джим. Мы просто оставляем его в покое. Джим, полагаю, ты получил записи? Думаю, о них было объявлено с платформы. Я не знаю, как люди их распространяют, но они обходят весь мир. И они там сзади. Сотни различных посланий из разных частей, молитвенные очереди. И вот этот парень, его тесть, и они там. У них есть машины, которые работают почти постоянно, днем и ночью, производя эти записи. Они продают их только с такой наценкой, что едва могут покрыть расходы на продажу. И если они вам нужны, они там, вместе с книгами и всем остальным, вместе с литературой этой Скинии. Я все время встречаю людей, они говорят, «Знаете, я проигрывал определенную ленту, я получил спасение». Некоторые вещи были благословением для людей, и это причина, по которой мы позволяем им выходить, потому что они кого-то благословляют и кому-то помогают. Итак, сегодня вечером я хочу прочитать Писание из послания Римлянам 8:32, и мы перейдем к разговору через несколько минут. Римлянам 8:32, читаем это. «Тот, кто не пощадил своего собственного сына, но предал его за всех нас, как с ним, так же даром не даст нам все?» Утром я проповедовал на тему страхование. А сейчас вечером, вернее, инвестиции. А вечером Он дарует нам все. Что ж, давайте помолимся. Итак, Господь, мы собрались здесь не для чего иного, как для того, чтобы говорить о Тебе, петь о Тебе, свидетельствовать о Тебе, и приносить славу и честь имени Твоему. И мы молим, чтобы Ты благословил наше совместное собрание, чтобы пришло Твое великое присутствие и обеспечило нас всем, что Бог требует от нас в этот вечер. И наша просьба перед Ним о более тесном общении, о большем спасении, о большем опыте, об исцелении тела и о многом другом, Господь. Ты знаешь их все. Если бы к нам пришли мысли, а что если у нас не было бы Небесного Отца, которому мы могли бы прийти? Что если бы нам негде было разгрузиться, если бы у нас не было барьера от греха? О, какими несчастными мы были бы людьми! Но мы очень рады, Господь, что у нас есть Тот, Кто добр и полон любви, посылающий на нас Свои благословения. Мы благодарны за них, Господь. Пусть мы не можем выразить это правильно, но Ты знаешь наши сердца, Господи. Я молю, чтобы мы нашли благодать в Твоем взоре, в наших песнях, в нашем поклонении, в нашем отношении, в проповеди, чтобы Ты обеспечил нам сегодня все наши просьбы. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Итак, утром воскресная школа, завтра вечером закрытие, я полагаю, пробуждение, юбилей. Я надеюсь, это не закрытие пробуждения, а просто закрытие этого общего собрания. И затем, я надеюсь, пробуждение продолжит двигаться дальше и дальше. Что ж, если вы уделите мне ваше безраздельное внимание всего на несколько мгновений, а я постараюсь проповедовать на тему «Все». Я преподаю это более или менее как урок воскресной школы, потому что я... Вы уже знаете, что я не проповедник. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы пронзать словом. Но я делаю это и не пронзаю именно, пока не поверю и твердо не поверю, что я знаю, о чем говорю, потому что я испытал то, о чем говорю. И Иисус сказал, «Мы знаем, во что мы верим, мы пережили». Сегодня утром я подумал, что маленький греческий священник, который был с нами на товарищеском завтраке, такая замечательная, махонькая личность, как бы ищущий глубокого переживания. У меня есть другой маленький греческий священник, который был приведен ко Христу через записи на кассетах. Его отец — греческий ортодоксальный учитель, высокоуважаемый человек в Греции. Он приехал сюда, чтобы закончить обучение, и получил одну из кассет. И сначала критиковал это, а затем он пришел, был крещен, и получил Святого Духа. И он сказал, «Брат Бранхам, я знаю, что ты не знаешь греческий, потому что я понимаю, что ты не очень хорошо знаешь английский». Но сказал, «Если кто-нибудь действительно знает греческий, а он учитель греческого, сказал он, то ваша речь абсолютно совершенно согласуется с греческим в соединении мест Писания воедино». Вот почему он был крещен заново. Понимаете? И он сказал, это феномен, и просто зная, что вы не знаете этого, но то, как вы складываете свои места Писания вместе, то, как вы соединяете Писание, согласуется с греческим. Так что я думаю, что попрошу его приехать и повидаться с маленьким братом. Он был бы для него очень большой помощью. И теперь молитесь за нас. Все вещи, мы не можем говорить о всем, но о всем, что принадлежит нам через Христа. Если Он не пощадил Своего собственного Сына, чтобы принести это нам, то насколько больше Он принесет это, если мы желаем это принять? Итак, я не могу проповедовать о всех вещах, но я хочу проповедовать об одной определенной вещи из всех тех вещей. Я думаю, что это важная вещь. Это помилованный. Я люблю слово «помилованный». На самом деле, это слово означает освобождение от вины. И какое это переживание для каждого, кто имел переживание, освобождение от вины. Не пытаться увернуться от этого с помощью какой-то формы психологии. Увернуться, но быть помилованным — это означает, что вина убрана. Там ее больше нет. Она забыта. Когда вы уворачиваетесь от чего-то, вы можете к этому вернуться. Это как грехи, которые одно время были покрыты, но сейчас они не покрыты, они отделены. Они полностью исчезли, погружены в море забвения, чтобы о них никогда больше не вспомнили. Мне это нравится. Я знаю, что за кафедрой шутки неуместны, особенно в пятидесятническом собрании. Но чтобы подчеркнуть, мне однажды рассказали, что у молодой леди был отец, который постоянно рыдал и восклицал, когда читал в Библии о том, что его грехи прощены. Молодая девушка вышла замуж и переехала в город, а принадлежала к формальной церкви со многими обществами. И женское общество развлекалось в ее доме, а она задавалась вопросом, как ей сделать так, чтобы папа в это время сидел тихо, потому что он стал очень эмоциональным. Поэтому она сказала, «Ну, если я дам ему Библию, он будет все время кричать и восклицать. Так что есть только один вариант, что нужно сделать. Я просто дам ему книгу по географии и отправлю его на чердак, пусть просто рассматривает картинки». И примерно в то время, когда они приготовились подавать свой розовый чай или что они подавали, вы знаете, наверху началась ужасная суматоха. Крики, прыгание, кувыркание, подпрыгивание и крики «Аллилуйя! Аллилуйя!». Все женщины испугались и побежали наверх по лестнице. И дочь выхватила из рук отца учебник по географии и спросила, «Папа, это же не Библия, это география?» Он ответил, «Я это знаю». Но сказал, «Однажды я читал в Библии, что мои грехи, которые, будучи прощены, были брошены в море забвения». Понимаете? Погребены в море. И я вижу здесь, в географии, где-то есть такое глубокое море, что иногда они даже не могут найти его дно. Сказал, они все еще падают и падают. Так что я думаю, что помилование это и означает полностью стерто. Оно не откладывается в сторону и дается какая-то попытка, но это стерто. С этим покончено. Не отложено в сторону. Мы освобождаемся через помилование, а не благодаря психологии. Мы освобождены не благодаря вероучению. Мы освобождаемся не благодаря эмоциям, но мы освобождаемся через силу Голгофы. Мы помилованы. Свободны. О, что значит быть свободным? Бремя с плеч, из сердца. Свободный человек. На днях у меня было небольшое переживание. Может, я не должен говорить это здесь, но я хочу это сказать. Как вы, присутствующие здесь, знаете, у меня уже 5 лет большое бремя из-за федерального правительства. Они пытались найти какой-нибудь способ, чтобы меня арестовать. На собраниях за эти 16 лет на миссионерских полях они отследили и забрали чеки, на которых было написано мое имя, которое люди выписывали мне лично на собраниях. А сборщик подоходного налога федерального правительства сказал, что эти чеки принадлежат лично мне, независимо от того, что я с ними делал. Если, например, какой-то брат подписал в окошке чек на столько-то тысяч долларов для поездки за границу, затем он подписал его, просто выплатил из своего фонда на счет Уильяму Бранхаму. Я подписал его и положил в фонд Скини, мы сохранили каждый чек, все и вернули обратно. Он же сказал, но когда вы подписали его, он был ваш. Потом вы передали его в Скинию. Нет никакого способа уладить это все. Так что, о, ну и ну, вот и попало мне. И они сказали, что собираются заставить меня, что я должен им за невыполнение обязательств и за все мои собрания 300 с чем-то тысяч долларов. Я сказал, я могу платить за это по доллару в год. Надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы это сделать. Но я отверг это. Я сказал, я плачу свои налоги. Но это так. Они сказали, это вы тоже должны. Ну, они годами проводили тщательное расследование в отношении меня. И я говорю это с открытой Библией, в присутствии людей, которые были там и знают это, что они не нашли ни одного цента, который я потратил на себя, только на Царствие Божье. Это правда. Так, на днях мне позвонил адвокат и сказал, брат Бранхам, правительство готово к компромиссу. Спустя 5 лет брат Арган Брайт посоветовал мне контору Айсен Миллер из Индианаполиса. И я не мог покинуть страну. Я был под контролем правительства. Это было федеральное дело. И я подумал, надо же, что же я такое сделал? И он сказал, ну вот что ты сделал, тебе следовало бы знать лучше. Это не было мошенничеством, потому что я вкладывал их в церковь, как только люди выписывали чек. Люди бы не догадались вложить их в фонд, они просто вписывали имя, Уильям Бранхам. Что ж, когда это проходит через информационную палату, с него делается фотостатическая копия, так что у них был каждый из чеков. Но они видели, куда я их снова поместил, сюда, в скинию Бранхама, чтобы поддержать расходы и так далее. И зарубежное собрание, туда и сюда. А потом он сказал, они хотят пойти с тобой на компромисс. И я сказал... Ну, я не обязан этого делать. Он сказал, что ж, теперь вот что, брат Бранхам, сказал, я полагаю, что с вероятностью в 99% они вызовут вас на суд. Сказал так, они не могут предъявить вам обвинение, но они пытаются вызвать вас в суд, чтобы сказать, что вы должны. И когда они это сделают, у них будет примерно 1% вероятности того, что они скажут, что на нем было ваше имя, и вы его одобрили. Следовательно, это была ваша собственность. А потом вы передали это в скинию. Сказал, они могут возбудить против вас дело. И все это было внесено, помещено на счет церкви и так далее, которые мы управляем, как некоммерческий фонд. Дискуссия. Брат Гордон Линдсей, который здесь сегодня утром пришел и боролся за меня, и каждый пытался это сделать, но сделать это было невозможно, они просто держались за это. И он сказал... Есть одна вещь, брат Бранхам. Когда он сказал мне, что сделать, чтобы пойти на компромисс, это напугало меня до смерти. И я сказал, я не могу этого сделать, у меня нет возможности это сделать. И он сказал, ну а теперь вот что, сказал, мы можем взяться за это дело, и мы ваши адвокаты. Но если мы начнем защищать дело, у нас будет возможность сказать им, что это были добровольные, необлагаемые налогом пожертвования. Затем вы получите право на наследование. А потом это может затянуться на 4 или 5 лет. И я сказал, о, надо же. Я сказал, я этого не хочу, я собираюсь... Я сказал, у меня не было ни одного седого волоса, когда это началось. И я сказал, только подумать, что они пытаются обвинить меня, словно я мошенник или вор. И я сказал, как это получается, что они могут взять служителя, который пытается проповедовать Евангелие и доказывать, что использует деньги для Царства Божьего, чтобы обратить преступников и так далее, и сделать это место лучше для жизни, и хотят заставить вас делать это, когда компания, производящая сигареты и виски с вульгарным телевидением и всем остальным, помещают в вас рак от курения и всего остального, и могут списать это, эту рекламу на их подоходный налог для правительства. Это просто нечестно. Я сказал, это нечестно. Вы обращаетесь со мной нечестно? Он ответил, «Это решает правительство». А я сказал, «Бог примет последнее решение, это истина». Так что я держался. Потом адвокат сказал, «Вот что, мистер Бранхам». Я был очень благодарен за это. Он сказал, «Мы ничего не можем найти против вашего имени, но если они когда-нибудь вызовут вас в суд, а вы служитель с вашей репутацией, они будут поливать ее грязью на всю страну, когда пойдете в суд». И что произойдет тогда? Он продолжил, «Неважно, даже если будет доказана ваша невиновность, среди многих людей вы все равно будете виновны». Как тот драгоценный брат-баптист был здесь недавно. Женщина сказала, что он вошел в ее дом и оскорбил ее. Вы слышали об этом? Это было где-то здесь, на юге, около 3 лет назад. Или, может, не так давно. И тот служитель доказал своей пастве, что он был на 150 миль вдали отсюда за несколько дней до этого, и в тот же день, и много дней спустя. Даже суды хотели подойти с другой стороны и спросить служителя, хочет ли он подать в суд на женщину за клевету на имя служителя. Сказал, оставьте ее. И вы видели результаты народного голосования по всей стране? Они быстро раскритиковали его имя повсюду, и люди сказали... 70% американцев сказали, «О, нет дыма без огня». Что ж, тому драгоценному брату придется оставаться под этим все его дни, хотя он так же невиновен, как любой здесь. Ну, вот так вот. И вот, он сказал мне, «Для этого потребуется много денег. У меня было всего $75, а он хотел 40 тысяч, понимаете? Чтобы оплатить гонорар адвокату и правительству». Я сказал, что я сделал? Я пошел домой. Я сказал Меди, моей жене, «Умой детей, приготовь им одежду, оставшуюся жизнь я буду бродягой». Я сказал, «Я не сделаю этого, это все, что можно сказать. Если бы я был должен, я бы попотел, чтобы заплатить, но я не должен, и они не могут сказать, что я должен, они не могут этого доказать». У них было 5 лет, чтобы сделать это, и они все еще не могут этого сделать. Она очень спокойная женщина. Она подошла немного, подошла, положила руку мне на плечо. Она сказала, вот только минутку, она сказала, но помни, Билл, если ты сбежишь, это будет трусостью. И сказала, они все равно будут держать это против тебя. Есть только одно, стоять лицом к лицу с этим. И я пошел в гостиную и сказал, Господь, что я должен делать? Дай мне место Писания. Вот что пришло ко мне. Однажды Иисуса спросили, правильно ли нам, евреям, свободным, платить подать кесарю? Он поднял монету и сказал, «Чья на ней надпись?» Он ответил, «Кесаря». И Иисус сказал, «Тогда дайте кесарю то, что кесарево, а Богу Божье». Затем я увидел, как однажды он сказал Петру, «Давай, не будем их соблазнять. Знаешь, у тебя в кармане есть рыболовный крючок, который ты все время повсюду таскаешь в память о том, что ты был рыбаком». У меня там в рыбе есть банк. Знаете, так или иначе, все принадлежит ему. Так что он сказал, недавно туда внесли депозит. Иди, забрось крючок, и у первой рыбы, которую ты выловишь, открой рот, и банк выплатит. Отнеси это туда и отдай им за меня и за себя, чтобы мы их не соблазняли. Я сказал, «Боже, у тебя все еще есть рыба. Я не знаю, как я собираюсь это сделать, но брат сидит прямо здесь. Обязательство было взято на меня. Я пошел и занял 40 тысяч долларов, понимая, что верну их через 10 лет, по 4 тысячи в год. Я не знаю, как я это сделаю, но у него все еще есть рыба. Все принадлежит ему». Я пошел домой и написал. После того, как выписал чек, я поместил туда, оплачено полностью за все предыдущие налоги. И я подумал, примет ли правительство его вот так? И прямо перед тем, как прийти сюда, я подумал, что лучше позвоню в банк. Я позвонил в банк. Кассир пошел и посмотрел. Он сказал, да, они приняли его, Билли. Ты свободен. Ты помилован. О, вот это да! Что-то пробежало по мне. Я вбежал в комнату, обхватил жену за шею и сказал, «Дорогая, я помилован, я свободен. Старый счет был оплачен. Я могу теперь идти, куда захочу, куда поведет меня Господь. Я свободен». О, что это за вещь, быть помилованным? То, с чем я ничего не мог поделать. И также мои грехи были чем-то, с чем я ничего не мог поделать. Я родился с природой Адама во мне, но кто-то меня помиловал. Однажды был аннулирован старый счет, и с того дня я стал свободен. Я так рад. Когда человек согрешил, он пересек великую пропасть, или вернее, пропасть между собой и Богом. Он напрочь отделил себя от Бога, и для него не оставалось никакого способа когда-либо вернуться. Он был абсолютно по ту сторону пропасти от Бога, не имея никакой возможности вернуться назад. Бог, богатый милостью, чудесный в благодати, принял для него замену, позволил ему сделать замену, принести в жертву животное, чтобы занять его место. Кровь была единственным, что могло уплатить цену. Не было ничего другого, что могло бы уплатить цену. Ничто другое не могло сделать тогда, и ничто другое не делало с тех пор, и ничто другое не сделать после. Кровь и только кровь. Первым решением Бога было помиловать человека через пролитие крови. И Бог не может принять второе решение, противоречащее его первому решению. Если бы он поступил так, тогда его первое решение было бы неправильным, а он не может ошибаться и быть Богом. Следовательно, у него есть единственный путь, и это путь крови. Его решения совершенны и вечны. Потому что Он — Бог, Его Слово вечное, и Его решениями является Его Слово, и оно совершенно. Вы ничего не можете добавить к Нему или что-либо отнять от Него. И с тех пор Это единственное место общения, где Бог встречается с человеком. До этого Он встречал его в саду Эдема. Никакой крови не требовалось. Но с тех пор его решением было обратно встретить человека, искупленного кровью. Это было единственное место, где Бог мог усмотреть общение. Это единственное место, где Бог может встретить грешника, а мы все по природе грешники. Чтобы вернуть нас в общение с Христом, нужна жертва крови. Нет другого пути. Это абсолютно и полностью так. От Адама и до сих пор человек пытался создать свою собственную замену. Человек постоянно пытался это сделать. От смоковных листьев до образования. Он пытался создать свой заменитель. Адам выразил то, что было в человеке, когда он пытался проложить свой собственный путь назад через смоковные листья. С тех пор они построили башни, построили города, построили идолов, построили цивилизацию, построили деноминацию, построили научные системы. И все эти вещи, но все равно это остается тем же самым. Бог примет только кровь. Бог принимает человека только через пролитую кровь. Единственное место общения, единственный путь через пропасть — это не через религиозную организацию, не через идолов, не через башни, не через святые места, не через города, не через что-либо еще, но через пролитую кровь. Это единственный путь назад. Проповедование креста. Хотя оно презираемо, это усмотренный Божий путь для грешников, чтобы прийти в общение с Богом или друг с другом. Верно? На протяжении всех этих лет праведники жили по этому Божьему решению. Праведники никогда ни о чем не спорят. Праведники готовы принять Божье решение. Он ничего не хочет делать от себя. Его интересует только Бог. И он хочет подчиниться Божьему решению. И праведники живут этим, всегда жили, потому что это путь, которым праведники и должны жить. Было бы неправедно пытаться что-либо в этом изменить, внедрить что-либо в это, потому что это было бы против программы, которую Бог изложил для нас, чтобы мы пришли к общению через пролитую кровь. Иов, патриарх. Как Иов? Я полагаю, что книга Иова была написана до того, как Моисей написал Бытие, как я понимаю, старейшая книга в Библии. Иов, когда принял кровь, и хотя, когда его соседи и члены его церкви пытались осудить его и говорили, что он тайно грешил, все же Иов знал, что он стоит твердо, потому что он сделал то, что требовал Иегова. Он знал, что принес жертву с искренностью сердца. Авраам также поклонялся под кровью. Единственное место встречи Израиля с Богом было под пролитой кровью. Нигде больше этого сделать было нельзя. Возносилась молитва, воздавалось благодарение или что-то еще. Это было под пролитой кровью животного. Единственное место, где могло прийти искупление или даже быть привлеченным в общение с Богом, это через пролитую кровь. Я помню, как однажды вечером проповедовал об этом у Орла Робертса. И раввин, еврейский раввин, я проповедовал на тему «Семь полос рыжей телицы». И это поразило его. Он пришел поговорить об этом. Заметьте, когда грешник приходил в скинию, те семь полос крови представляли собой, что он должен знать, что кто-то умер и прошел перед ним, чтобы приготовить путь. И человек, который намерен общаться с Богом, должен признать кровь Иисуса Христа, зная, что Он умер, чтобы искупить его грехи, чтобы проложить для него путь для того, чтобы он мог снова общаться с Богом. Он должен распознать это. Должен. Бог встречал человека под пролитой кровью, и больше нигде. Неважно, как сильно мы старались сделать это, но я принадлежу к чему-то еще и чему-то еще. Это не сработает. Только под пролитой кровью Бог встречается с поклоняющимся. Когда человек согрешил, Бог полный милости и благодати, как я говорил, взял замену. Животное. Давайте представим на минутку. Давайте представим настоящего искреннего еврея из Ветхого Завета. Он осознает, что он вне общения до тех пор, пока для него нет крови. Итак, он берет из своего стада действительно хорошее, отобранное животное. Это должно быть действительно хорошее животное. Это не может быть зараженное животное, потому что священник сначала должен его исследовать. И оно должно быть... В жертву за грех должен быть принесен агнец без порока, который должен быть выдержан и испытан, как Иисус был испытан во всем. Но этот священник идет по дороге. Еврей приносит свою жертву за грех, приносит свою жертву за свой грех, и он со всей искренностью преподносит ее своему священнику. Он осознает, что согрешил. Он знает, что он не прав, и он берет это животное и преподносит его священнику. После того, как он это сделал, он возлагает свои руки на жертву. Что он делает? Он соединяет себя со своей жертвой. Знаете, что я имею в виду? Затем проливается кровь, и человек, еврей, может уйти, чувствуя себя оправданным, потому что он исполнил требования Иеговы. И сегодня единственный способ, которым христианин когда-либо может надлежащим образом быть прощен, это пойти на Голгофу со своей жертвой. Соединиться с Ним. И таким образом принять пролитую кровь. Ни одно вероучение в мире не может этого сделать. Ни одна образовательная система в мире не может этого сделать. Ни один научный метод не может этого сделать. Это приходит только через принятие пролитой крови его заместителя. Теперь он уходит. Таким образом, он выполнил повеление Иеговы. Поэтому он уходит, чувствуя себя оправданным, потому что он выполнил требования Иеговы. Он исполнил то, что сказал сделать Иегова. Потом он чувствует, что он... Верой он взял Бога за его слово. А теперь слушайте внимательно. Он взял Бога за его слово. В том, что делал, он был искренен. Он делал это искренне, по слову. Неважно, кто над ним смеялся, он все равно это делал, потому что это было Божье требование. И теперь... Это было чудесно. Он знал, что был оправдан. Он мог чувствовать себя таким образом, потому что выполнил требования Иеговы. Это соответствовало бы Слову. Выполнил требования того, что от него требовало Божье Слово для его оправдания. Наконец, вот, это было замечательным с самого начала. Но в конце концов, это стало семейной традицией. Я уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Он ушел. Еврей пошел бы принести свою жертву только потому, что это... Что ж, семья делала это. Что ж, это была традиция. И когда он пошел, он сказал, «Подождите минутку, я верю, что согрешил. Я понимаю, верно. Но я возьму себе ягненка, пойду и...» Понимаете, там не было никакой благочестивой скорби о своем грехе. Это был всего лишь ритуал, просто ритуальная форма принести животное для жертвоприношения. Он никогда бы из этого ничего не получил, потому что никогда ничего в это не вкладывал. И хотя он повиновался поручению Божьему через его слово, но он не пришел так, как на самом деле подразумевалось в Божьем слове. Он подчинился этому, поскольку, будучи фундаментальным, он подчинился. Но, честно говоря, он не подчинился. Следовательно, это был просто ритуал, следование традиции. А могу я остановиться здесь на минуту? Вы понимаете, о чем я твержу день за днем и вечер за вечером? Это не потому, что я что-то имею против методистов, баптистов, пресвитериан или деноминаций. Это потому, что вы теряете ту искренность. Нечто, что должно быть в вашем поклонении. Это становится просто семейной традицией. Когда мы приходим в церковь, и вы говорите, вы верите в рождение заново? Да, конечно. Ну, да, вы верите в кровь? О, конечно, 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 я принял это. Понимаете, в этом нет ничего искреннего. Когда он идет, чтобы принести жертву за грех, и принимает причастие, он просто принимает это как-нибудь. Курит ли он, пьет, бегает за чьей-то женой, или это женщины, ведущие себя каким-либо образом. И они идут и принимают причастие в то время, как осознаете ли вы, что Библия говорит, если человек ест эту плоть и пьет эту кровь недостойно, то он виновен против тела и крови Господа. Мы потеряли искренность. С нами что-то не так. Наша торжественная трапеза уже не такая, как была раньше. Это может быть присущим данному времени. Есть одно или другое, так что мы даже не можем бодрствовать. С трудом справляемся во время проповеди. Здесь такого нет. Но во многих местах кто-то все время тянет меня за край пиджака. Эй, мы должны сделать то-то и то-то. Что может быть важнее, чем продвижение Слова Божьего? Вот что я думаю об этом. Уличное собрание, которое обычно старомодный проповедник стоял там и проповедовал, пока кровь и пот, как это было, не стекали в его ботинки. На уличном собрании сегодня много пения, много чего-то еще. И брат, кто-то пытается вести в молитве и молится за президента и за всех остальных, и в таком ключе проходит около часа, и люди уходят. Слово! Это главное! Слово! Но мы потеряли интерес. Иногда я ценю свидетельства, я ценю музыку и все остальное, но это не то. Требуется проповедование креста, чтобы принести жизнь, требуется обрезание духом. Вот где исчезла наша искренность. Было время, когда мы замечали великую искренность. Когда человек знает, что эти вещи, вползающие в его церковь, являются неправильными, а потом не говорит им об этом? Где та глубокая искренность? Служитель сказал мне, ты потеряешь свое служение. Я сказал, Бог дал мне это служение. И если Слово Божье, проповедование этого, сделает так, что я потеряю служение, значит, я где-то промахнулся. Бог почтит свое Слово. Он ожидает этого. Теперь, искренность. У нас ее нет. Это кажется таким малоинтересным. Во время этого юбилея, именно сейчас, после того, как мы узнали и убедились в этих вещах, должно быть так, что Шривпорт будет гудеть, как циркулярная пила. Тюрьма должна быть полна свешивающимися из окон, проповедующими Евангелие. Углы улиц должны быть полны мужчинами и женщинами, свидетельствующими о силе Божьей. Тем не менее, мы говорим, что верим в это, но мы потеряли искренность и энтузиазм, которые необходимы, чтобы получить это. Так вот, это правда. Вот именно. И мы никогда не вернемся, пока не придем к той точке понимания того, что Бог проложил для нас путь, а затем призвал нас на Него и подтвердил Его нам Своим Духом и Своим Словом, к той уверенности, которую мы имеем. Какая трагедия видеть церкви в таком состоянии. Не то чтобы я имел что-то против церквей, но вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, никакой скорби, только ритуальная форма. И все же Израиль пользовался словом и заповедью Божьей. И церкви сегодня берут эти вещи из Библии. Но в этом нет искренности. И когда Израиль начал брать слово и заповеди Божьи и превращать это в ритуал, это вызвало недовольство Иеговы, даятеля этого. Примерно в то время, когда они превратили Божье слово в ритуал, на сцене появился тот могущественный пророк Исаия. Прочтите это, Исаия 1. Он был послан к Израилю. Они возненавидели его и в конце распилили на части. Но что он сделал? Он разоблачил их. Он сказал, «Ваши торжественные праздники Бог отверг». Он сказал, «Это стало зловонием в его ноздрях». Что это было? Праздники, которые Бог заповедал им, новолуние, субботы, жертвы за грех и тому подобное, что Бог дал Израилю, они сделали из этого традицию. Верно. О, церковь! Ты видишь, что заставляет разрываться сердце служителя, когда из Пятидесятницы, которую он нам дал, мы делаем традицию? Искренность исчезла из церкви. О, я не говорю полностью, благодарю Боже. Не вся исчезла, но большая часть, искренность ушла. Люди больше не могут это слушать. Они не хотят этого слышать. Они предпочтут получить кого-то, у кого больше лоска. Они не хотят этого. Что ж, как было тогда, так и сейчас. Но Бог послал им Исаию, и Он ничего не скрывал. Он рассказал им все, что они сделали. Прочтите Исаию 1, когда пойдете домой. Послушайте, как это проповедует тот пророк. Он сказал им, что это было зловоние. Другими словами, Бог не хотел их зловонной жертвы. Жертвы, которые... Что они сделали? Они осквернили свою жертву. Они осквернили ее, потому что они вошли с ней без искренности. Они не получили никаких результатов. Он сказал, «Ваши традиции, приходя со своими традициями, они отнимали силу у его заповедей». Так вот, сегодня наша традиция отнимает силу у нашего поклонения. Через наши собственные традиции. И мы говорим, имеется в виду методисты и баптисты. Это пятидесятники, это все мы вместе. Ваша традиция потеряла силу. Не потому, что вы ее не исполнили, да. Они говорят, Иисус сказал, что кто уверовал и крестился, будет спасен. Верно. Но мы сделали из этого традицию. Они перед Ним дурно пахнут. Вы видите причину? Поклоняющийся, приходя и делая это, сделал это только по форме. И все мы виновны, поступая так же. Мы делаем из этого форму, но это Божья заповедь. Например, совсем недавно, когда наши движения зародились, и Бог начал что-то добавлять к ним, а мы ушли с этим, сделали из этого традицию, и это потеряло свою силу. Вместо того, чтобы объединить братство, это разделило братство. Иногда вы делаете это просто по традиции, без искренности. Вы должны войти на пир Божий с искренностью. Нет настоящей искренности. Нет настоящей скорби о грехе. Люди поднимаются к алтарю, и у многих из них много музыки, немного танцев, хлопания в ладоши, может быть, бегают туда-сюда по проходу, а может быть, просто говорят на языках. Так вот, я верю в говорение на языках. Я верю в бегание туда-сюда по проходу. Я верю в хлопание в ладоши. Но если за этим нет некоего чувства, если нет искренности, что Иисус Христос очистил тебя, не делайте это, потому что это делала мисс Джонс, но делайте это, потому что в вас что-то пульсирует. Скорбь о ваших грехах и радость победы, которую вы разделяете в воскресении вашей жертвы, свидетельстве вашей вечной безопасности. Как вы можете не быть в этом искренним? Я верю, что человек может восклицать и не быть спасенным. Я верю, что он может бегать и не быть спасенным. Я верю, что он может говорить на языках и не быть спасенным. Я верю, что он может делать любую из этих вещей и не быть спасенным. Но к какой именно категории он относится, вы не можете определить сейчас. Другая сторона говорит, во всем этом нет ничего такого. Но в этом есть кто-то искренний. И есть кто-то, получивший настоящие результаты. Потому что он подошел к этому искренне на основании своей веры в пролитую кровь. И он получил правильные вещи, но другой только насмехается, и происходит слишком много насмешек, слишком много подражания, плотского подражания, плотского сравнения. Если вы ищете Святой Дух и позволяете Ему, вере, которую вы имеете в Нем, добавить к этому добродетель, а к ней братскую любовь. 2 Петра 1:7. Пока вы не будете выстроены в полный возраст Христа, тогда последняя вещь — это любовь, которой Бог, Святой Дух, запечатывает вас до вашего предназначения. Вы не можете выдавать себя за другого, вы можете подражать этому, но, как я говорил вчера вечером, это как черный дрозд, который вставил в свои крылья перья павлина и говорит, «Видите, я павлин». Он просто добавил их, вставил. Если бы это было нечто внутри него, что заставило бы вытолкнуть их, он действительно был бы павлином. Конечно, но некоторые люди пытаются сделать что-то, чтобы выглядеть как кто-то другой или выдать себя за кого-то другого, потому что им подумалось, что они это сделали. Вы понимаете, что это производит? Это снова возвращает нас к ритуалу и форме. Именно кровь, жизнь, электризует и освещает нашу жизнь. Верно? Исаия открыл это им и сказал, «Бог сказал, что Он скрывает свое лицо от ваших молитв». Вы исполняете вашу ритуальную форму. Это все еще истина. Вы делаете, что Он вам сказал, но вы не делаете это в искренности. Вы вопиете день и ночь. Но Бог сказал, «Ваша жертва зловоние для меня, и я ее больше не приму. И когда вы будете молиться в таком состоянии, я скрою от вас мое лицо». О, Боже! Если бы люди задумались об этом, это положило бы начало Пятидесятнице. Бог сказал, если вы, будучи правы в слове, но если вы не делаете это с любовью и искренностью, Бог сказал, что Он скроет свое лицо и не услышит ваших молитв. Понимаете? Вот путь. О, вы сказали, вы ссылаетесь на Ветхий Завет, брат Бранхам. Хорошо, давайте возьмем Новый Завет, 2 Тимофея 3. Святой Дух предупредил нас, что в последние дни Церковь отступит от искренности и веры. У них была форма благочестия, но они отвергли силу, сопутствующую правильному, имеющие форму благочестия, но отвергшие его силу, безусловно. Бог ненавидит бессильную религию. А любая религия, которая не имеет в себе Христа, бессильная. Но любая религия, в которой Христос находится под Его собственной кровью, и в ней есть сила. Вы говорите, Бог ненавидит религию без силы? Он сказал, ваши торжественные пиры — это зловоние. Я полагаю, он это ненавидит. Он сказал, меня от этого тошнит. И запомните, он говорит это богатой лаодикийской церкви, потому что ты теплая. Другими словами, меня от тебя тошнит. Я извергну тебя из уст моих. И мы достигли этого периода. Боже, пошли нам Исаию, чтобы разрубить эту вещь на куски и положить ее перед людьми. Взывайте, не удерживайтесь. Вы думаете, он был бы принят? Конечно, нет. Он бы кричал точно так же. Торжественные пиры — это зловоние. Бог ненавидит бессильную религию. В ней должна быть сила. В ней должна быть искренность. Искренность приносит силу. Искренность приносит настоящее поклонение. Не формы, но истинное поклонение с силой, чтобы знать, что вы перешли от смерти в жизнь. Бог хочет исполнить свое слово посредством своей силы. А когда церковь отвергает его силу, как он может исполнить и подтвердить свое слово? Когда церковь находит этому убедительное объяснение и говорит, что это для другого дня и чего-то еще, как может Бог, который хочет выполнить свое слово и исполнить свое слово среди людей, а люди отвергают то, что он это делает? Тем не менее, они проводят все ритуалы. Понимаете? Вот что произошло. Бог хочет действовать через Святой Дух, и церковь хочет действовать. Они должны отвергнуть Святой Дух, они хотят действовать, чтобы создать большую организацию, и что еще? Чтобы получить членов церкви. Неважно, нужно ли крестить грешников, пьяниц, торговцев с запрещенными товарами, кого угодно, лишь бы они вошли в тело церкви. Неудивительно, что в Откровении 17 говорится, что это старая проститутка, у которой была куча дочерей, что она была наполнена именами или богохульными именами. Церкви. Или названные дочерьми, имена ее дочерей. Люди, которые присоединяются к церквям и называют это обретением спасения, это богохульство. Так вот, я знаю, что в Библии короля Иакова сказано имена богохульства, но вы загляните в Диаглот и посмотрите, так ли это? Он говорит богохульные имена, это большая разница. Она преисполнена этим, в ней 900 с чем-то различных организаций, множество богохульных имен, отошли через какую-то рукотворную традицию. Отошли от истинного поклонения силы. О, говорите вы, я пошел туда, и там было много силы. Брат, весь зал танцевал в духе, и недостаточно веры, чтобы исцелить от зубной боли. Вы называете это силой? Это не сила. Это благословение. Есть много различий между благословениями и силой. Бог благословляет праведных и неправедных. Солнце сияет, и... Понимаете? Мы должны вернуться к истине, друзья. Мы должны вернуться к тому, что Бог имеет в виду. Что Он говорит, то Он и имеет в виду, понимаете? И Он отверг их. Однажды Он скрыл свое лицо от их молитв. И посмотрите, друзья, если Бог не пощадил изначальное дерево, которое сделало это, то как насчет привитого дерева? Мы должны быть искренними. Мы должны делать эти вещи правильно. Бог хочет демонстрировать и проявлять Святой Дух, чтобы управлять своей церковью. Церковь хочет управлять и выдвигать ее вероучение, чтобы приобретать членов. Вот в чем разница. Чтобы исполнить первое, Бог хочет послать Святой Дух, который был руководителем церкви. Он должен будет это делать. И единственный путь, которым люди могут удержаться от того, чтобы это исполнить, это отвергнуть его. А когда вы отвергаете его, вы убираете силу из управления. Таким образом, у вас остается мертвая оболочка. Слово убивает, Дух дарует жизнь. Понимаете, верно? Это как локомотив, который стоит на рельсах. Все вагоны отполированы, в нем сидят хорошо одетые люди, но в локомотиве нет пара. Что хорошего в этой штуке? Несколько недель назад, я был около 8 месяцев назад, или немного больше, однажды ночью я видел видение о двух парнях, одного в одном баре, другого в другом, которые устраивали провокации друг другу перед своей аудиторией, к которой они обращались. В конце концов, они встретились в Нью-Йорке посреди улицы, выкопали яму, залезли туда, и один убил другого. Я сказал, кого-то собираются убить. Они были приятными, высокими, молодыми людьми. Примерно через месяц после этого два призовых бойца сразились в поединке, и один убил другого. Несколько месяцев назад я был в маленьком домике в Колорадо. Вышел и сказал своему сыну, жене, невестке и остальным, за последние несколько часов кое-что произошло. Я увидел молодую леди, красивую женщину, и у нее были как бы пухлые губы, похоже, я ее где-то видел, и она пыталась добраться до врача, и она умерла. И дух, который говорил со мной, сказал, «Итак, они скажут, что она покончила с собой, но она умерла от сердечного приступа». И сказал, «Сейчас чуть раньше 4, но ты можешь сказать, что это было в 4 часа». И видение покинуло меня. Я сказал им, «Что это значит?» Я не знал. Кто-то собирается умереть. Когда 2 дня спустя мы вышли из гор, эта кинозвезда, как зовут эту женщину? Мэрилин Монро. Она была как бы из стриптиза, или вы читали ее историю. Она была незаконнорожденным ребенком, ее мать в психиатрической лечебнице. Бедной маленькой девочке, наверное, пришлось нелегко. Она всегда чего-то жаждала. Хотел бы я добраться до нее. Я знаю, в чем она нуждалась. Я знал, в чем она нуждалась, все же она присоединялась к церквям и все такое. Но видите ли, это была просто ритуальная форма. Она нуждалась в приложении крови, понимаете? Вот. Не думаю, что в стране есть сексуальный маньяк, который бы не знал ее и не имел ее фотографии. Предполагалось, что она была самой идеально сложенной, как понимали, женщиной в мире. Но если анатомия так велика, тогда наблюдайте. Когда жизнь ушла из ее тела, они должны были дать ей номер, чтобы она лежала в комнате, и никто не претендовал на ее тело. Так какая же часть важнее, душа или тело? Понимаете, мы должны быть искренними в этих вещах. Этого требует Бог. Это должно прийти. Обратите внимание. Так вот, чтобы отвергнуть Святой Дух, они приняли формальную сторону этого, имея форму благочестия, но отвергая силу, они повторяют всевозможные апостольские вероучения и всякое тому подобное, смешивая это с большим количеством слова и многим тем, что словом не является. И тогда они, я имею в виду Слово Божие, и потом делаются все эти вещи, и все же это проходит через формальные ритуальные дела. В этом нет никакой силы, это мертво, это просто пустой стручок, как тело той девушки. Из него вышла жизнь. После этого было никуда не годным. Никто его не хотел. Жизнь ушла. Понимаете? Именно жизнь что-то значит. Неважно, сколько вы накопили в этом мире, к скольким церквям принадлежите. Что насчет вашей души? Что насчет жизни, которая в вас? Права ли она перед Богом? А привести ее в порядок можно только приняв то великое приготовление, которое Бог сделал, чтобы привести людей через эту пропасть к себе. Это кровь Иисуса Христа. Никакое вероучение не проложит мост, никакая деноминация не сделает это, никакое образование, никакой ученый, ничто другое, только кровь Иисуса Христа является единственным, что проложит мост. Так вот, после того, как Исаия сказал Израилю, что они осквернили свою заместительную жертву традициями, и доказал им это, и Бог отверг их молитвы. Исаия был пророком, их вестником, потому что эта жертва предназначалась только для Израиля. Но после этого на сцене появился другой великий пророк. И его звали Иоанн. Мы знаем его как Иоанна Крестителя. И он указал не только Израилю, но и всей расе Адама на Агнца, который забрал грехи мира. Но и они осквернили тот день или эпоху своей неискренностью и формальными действиями. Бог стер это. Тогда он послал другого пророка, чтобы представить другой век и другого Агнца. Это был Агнец Божий для всей расы Адама, который забрал грех мира. Вскоре этот Агнец был пригвожден к его кресту-алтарю. Он был пригвожден там. На Голгофе для чего? Для прощения грехов. Не только для евреев, но и для любого желающего. Кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает от всякого греха. Неважно, как много вероучений мы прочитываем, все еще должна быть нанесена кровь, чтобы забрать грех. И вы наносите ее верой в Слово, веруя, что это так, и тогда знаете, что Он отвечает вам взаимностью, и вы знаете Его. Знаете Его, потому что вы искренне следовали Его Слову. Итак, если любой из вас или любой человек, где бы он ни был, почувствует бремя своего греха, у нас есть Агнец. Давайте не осквернять этот план. Это Агнец, который убирает грех мира. Это единственное обеспечение, которое есть у Бога для грешных мужчин, каким являюсь я и какими являетесь вы, и грешных женщин, мальчиков и девочек. Это кровь Иисуса Христа. Мы должны прийти к Нему с искренностью и верой возложить наши руки на Его голову, верой соединиться с Ним, считая себя теперь мертвыми. И оставаться там до тех пор, пока не придут результаты, пока кровь, пролитая на Голгофе, не будет приложена к вашему сердцу. Тогда бремя уйдет. Понимаете, мои бремена рассеялись, тогда вы свободны. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Неудивительно, что мы не можем иметь то, что имели или что должны были иметь. Мы не прошли тот путь искренности, который Бог предусмотрел для нас. Мы не хотим его осквернять, вы же знаете. Он не будет осквернен. Ни то, ни другое не было осквернено, но Бог забрал его у них. Какая история, которую я прочитал здесь недавно? Старый морской капитан на море. И он почти всю свою жизнь прожил в грехе. Но однажды он услышал о Библии и о Боге. И когда он лежал, умирая, он сказал, «Есть ли хоть один человек, который мог бы поговорить со мной о Библии? Или есть ли на моем корабле хоть одна Библия?» Он долгое время откладывал, чтобы подумать об этом, но Бог полон милости и благодати. И они нашли мальчика, которого они подобрали на корабль. У него была Библия. И он сказал ему, «Войди, сынок, сядь у моей кровати и почитай мне эту Библию». И молодой паренек обратился к Исаии 53:5, а написано там было следующее: он был изранен за наши грехи, он был мучим за наши беззакония, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы были исцелены. Маленький мальчик повернулся и сказал: «Капитан, сэр». Он ответил: «Да, паренек». Он сказал: «Позвольте мне прочитать это, как моя мама читала это мне». Сказал, «Я прочитал вам так, как это написано в Библии, но есть способ, как это читала мне мама». Сказал, «Давай, сынок, прочитай это, как читала твоя мама». Сказал, «Мама обычно сажала меня себе на колени и читала. Он был изранен за Вилли Пруита». Он был мучим за беззаконие Вилли Пруита. Наказание мира Вилли Пруита было на нем, и его ранами Вилли Пруит был исцелен. Старый капитан сказал, «Хотел бы я, чтобы у меня была такая мама». Сказал, «Может быть, в Библии можно было бы прочитать мое имя?» Мальчик сказал, «Минуточку, капитан». Он сказал, «Позвольте мне прочитать в ней ваше имя». Сказал, «Он был изранен за спасение Джона Карта». Аминь. Он был мучим за беззаконие Джона Карта. Наказание мира Джона Карта было на нем. И его ранами Джон Карт был исцелен. Свет озарил лицо старого капитана. Он сказал, «Закрой книгу, сынок. Я вижу это». Когда ты можешь прочитать там свое имя, он был изранен за грехи Уильяма Бранхама. Он был мучим за беззаконие Уильяма Бранхама. Вот тогда приходит мир. Это было не только во всеобщем масштабе. Это было за меня лично. Это индивидуально. Я был включен в это. Его ранами Уильям Бранхам был исцелен. Тогда в этом есть разница. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы здесь поговорить. О нашем прощении. И это значит, что после того, как мы получаем наше прощение, вместе с ним мы получаем чистоту. Так вот, если вы притворяетесь, что получили прощение, у вас нет чистоты. Что же вы спрашиваете, вы можете это доказать, брат Бранхам? Отметьте это. Послание к Евреям, 9 глава, с 11 по 15 стихи. «Поклоняющийся, однажды очищенный, больше не имеет сознания греха». Если вы действительно прощены, сама вина, само желание покинуло вас. Все это ушло. Чистота идет с подлинным прощением. Так что если мы заявляем, что мы прощены, а все еще не чисты, как мы можем заявлять о прощении, когда прощение порождает чистоту? Вы понимаете, о чем я? Очищение. Очищает вас от чего? Очищение от всякой связи с формальными, мертвыми, традиционными делами. Аминь. Очищение от мертвых традиций. Как вы можете все еще оставаться в мертвой традиции, когда вы чисты от нее? Итак, вы прочитали в Евреям 9:11. Посмотрите, правильно ли это? Она очищает нас от мерзости мертвых формальных дел, когда мы прощены кровью Иисуса, потому что это освящающая сила, которая идет с прощением. И мы очищены от всех наших мертвых дел. Когда мы исполняем это, мы приходим к причастию правильным образом. Мы приходим к причастию, помня Его, вспоминая Его, нашу жертву. Мы вспоминаем Его, наш мир. Мы вспоминаем Его, нашу чистоту. Вспоминаем Его, наше очищение. Вспоминаем Его, когда мы склоняемся у креста. Мы не полупьяные. Не живем в прелюбодеянии, без злонамеренности, ненависти и раздоров, но преклоняем колени у креста верой, у Его ног, чтобы принять Его прощение. Мы приходим в таком состоянии к причастию. Очень искренно. Не просто говоря, я должен пойти. Вы идете туда, потому что вы глубоко искренни. Это между жизнью и смертью. Безусловно. Вы идете и больше не вспоминаете ваши традиции, и вы очищены от своего греха. Это единственное место. Когда вы там преклоняете колени искренно, брат-методист, брат-баптист, брат-единственник, брат-двуединственник, брат-триединственник. Если вы там преклоняете колени искренно, ваши традиции уходят. Верно. Тринитарии, единственники, баптисты, все они очищены и являются сынами Божьими. Традиции и споры закончились. Вы не думаете об этом, этого больше нет. Вы чисты и непорочны. Понимаете? Вы братья. Независимо от того, что говорят какие-либо традиции, не имеете с ними ничего общего. Вы у того же самого креста, у того же самого источника. Вы кровные братья. О, вот это да! Вот к чему я стремлюсь. Вот ради чего я старался. Я ничего не имею против баптистов, методистов. Их системы разделяют наших братьев. Это традиция, которая заставила их взять Слово Божие и превратить его в традицию, говоря, мы верим в очищение кровью, а затем называть человека святым роликом и не иметь с ним ничего общего с братом? Когда человек приходит на Голгофу, к подножию креста, вспоминая Иисуса, который умер, чтобы спасти его, и через веру соединяется с этим, и вот брат, стоящий здесь, вы не смотрите на земные характеристики. Цвет кожи, вероисповедание, что-либо еще. Он брат. Безусловно, традиции и споры закончились. Вы можете общаться. Вот путь, и единственный путь, которым вы можете быть прощены. Единственный путь, которым вы можете прийти, это через крест, через кровь. И когда вы поступаете так, вы очищаетесь от традиций и мертвых дел. Там были... Я не могу заставить всех быть баптистами. Если бы я был методист, я не мог бы заставить всех их быть методистами. Если бы я был в пятидесятнической организации, я не мог бы заставить их всех быть единственниками, или не мог бы заставить их всех быть триединственниками, или Церковью Божьей, или кем-то еще. Конечно, нет, они этого не сделают.
будет.
Но есть одна вещь, и мне верится в это, сделать всех людей братьями через пролитую кровь Иисуса Христа, где мы все можем встретиться у того же самого Христа, помня о нашей жертве. Бог принимал это, и только это. Это напоминает мне статью, которую я недавно прочитал в заключении. Один мужчина и его жена собирались расстаться. Они начали придираться, пререкаться, ссориться друг с другом. Они просто не могли ужиться. Они едва ли могли жить вместе в одном доме. Поэтому они решили развестись и подали заявление на развод. Затем они договорились, что встретятся дома и разделят свои вещи, чтобы не обращаться в суд. И они встретились в одной комнате и разделили то, что было в этой комнате, и в следующей комнате разделили то, что там было. И, наконец, пришли к месту, которое... Они поднялись на чердак и спустили старый сундук. А когда они начали доставать из сундука маленькие предметы и класть их то на одну, то на другую сторону, поглядывали друг на друга и говорили: «Не обманывай меня, я засужу тебя, если ты сделаешь это», как это делается в некоторых христианских традициях. И через некоторое время они наткнулись на маленький белый ботиночек. И папа поднял его, а мама положила на него руку. Они посмотрели друг на друга, и через несколько мгновений оказались друг у друга в объятиях. Что? Когда-то у них была маленькая девочка, то, что их объединяло. Все закончилось. Развод был аннулирован. Они снова были в объятиях друг друга. У них было нечто общее. И когда баптисты и методисты, единственники, двуединственники, триединственники, братья, когда мы можем прийти ко Кресту и увидеть нечто объединяющее, это кровь Иисуса Христа, которая нас очищает. Мы можем обнять Его, а Он нас. И можем общаться вместе под кровью Иисуса Христа. Это единственный путь, который я знаю. Давайте помолимся. Господь Иисус, я не находил маленького ботиночка, но однажды я нашел Спасителя, и я возлюбил Его, а Он возлюбил меня. И когда я вижу, как возникают эти традиции, и веры, по-видимому, там нет, и уводят людей от настоящего, фундаментального основания христианства, общения через кровь, тогда у меня болит сердце. Эти годы я изо всех сил старался, Господь. Я начинаю стареть, но я не устал. Я все еще влюблен, Господь. Я люблю Тебя, и я люблю моего брата, потому что Ты тоже его любишь. И пусть у меня будет привилегия дожить, чтобы увидеть день, когда мы все сможем встретиться вокруг Креста, и тогда суматоха закончится. Плевелы будут сожжены, но пшеница будет собрана в житницу. Даруй это, Господь. И, Отец, если сегодня вечером здесь есть кто-то, кто никогда не думал об этом и, возможно, доверял какому-то вероучению или доверял каким-то эмоциям, но увидел это через само отражение того, что внутри него, что через образ жизни и действия, и дел, он чувствует бремя вины. Могу ли я получить привилегию, Господь, привести их ко Кресту? Даруй это, Господь. Я хочу показать им, где это основание, где мы можем стоять вместе. Я вверяю их Тебе, Господь. И пока ваши головы склонены, чувствуете ли вы ту тяжесть, от которой хотели бы избавиться? Это сокрушает вас изнутри? Вы пытались присоединиться к церкви, вы пытались творить добро, но все же вы просто не могли избавиться от этого? Поднимите вашу руку. Я не буду просить вас подняться. Да благословит вас Бог, да благословит вас Бог, да благословит вас Бог. О, вот это да, да благословит вас Бог, да благословит вас Бог по всему зданию. Я чувствую эту тяжесть, брат Бранхам. О, я пытался танцевать, чтобы избавиться от тяжести. Я пытался восклицать, чтобы избавиться от нее. Я пытался присоединиться к церкви, чтобы уйти от нее, но брат Бранхам, она все еще там. Нежно теперь, давайте сойдем к Голгофе. Не в какую-то организацию, не в какую-то систему. Сойдем к Голгофе, где мы все возложим руки на жертву, тогда у нас будет что-то общее. Вы заметили в очередях исцеления? Он никогда не отдавал предпочтения, были ли там баптисты, методисты, пресвитериане. Почему? Он был изранен за их грехи, его ранами. Они были исцелены. Он агнец, который забирает грехи мира, частью которого мы являемся. Примите ли вы это сейчас, пока мы молимся? Небесный Отец, вот множество поднятых рук и тяжести в сердцах, тяжести в груди у мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Они тоже нашли маленький ботиночек. Они знают, что это нечто неправильное в их жизнях. И единственное, что может все исправить, это тот поток из Голгофы. И сейчас мы приходим верой к пролитой крови и возлагаем наши руки на нашу истекающую кровью жертву. Мы чувствуем, как его тело разрывается в нас самих. Мы чувствуем шипы и гвозди. Мы делаем это по вере. Я вижу, что он сделал, и все это было ради нас. Не то, чтобы он должен был, но он сделал это охотно. Он был изранен за наши грехи. Мое имя в нем, Господь, как и каждого из нас. Он был мучим за наши беззакония. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Сегодня мы принимаем это с радостью и благоговением, Господь. Я верю этому. Я принимаю это в благоговении. Я верю этому. Во имя Иисуса прими, Господь, в свое царство. В Библии сказано, верующим в Него Он дал власть стать сынами Божьими. Поэтому я верю, Господь, что Ты примешь это, потому что мы должны прийти к алтарю не формально, но в искренности. Мы верим этому, мы принимаем это во владычестве Слова, в узах Его любви, в общении Его благодати. Мы принимаем это, Господь. Я принимаю это. Я не знаю другого источника, никакого, лишь кровь Иисуса. Спаси, исцели каждую разбитую душу, Господь. Во имя Иисуса я молю. И вверяю их Тебе. Аминь. Теперь, для вас, кто чувствует, что был на Голгофе, кто верит, что это истина, но кто еще не принял христианское крещение, служение состоится через несколько минут внизу. Но это позже, чем я думал. И все же я процитировал из Исаии 53:5, что он был изранен за наши грехи. Вы верите этому? Он был мучим за наши беззакония. Вы верите этому? Наказание мира нашего, где мы должны были быть наказаны. Но теперь у нас есть мир, потому что он был наказан за нас. И наше осуждение было на нем, и его ранами мы были исцелены, физически исцелены. Вы верите этому? Вы принимаете это? Верите ли вы, что он остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки? Вы верите, что Бог, который написал Слово, всегда следует Слову, наблюдает за ним, чтобы подтвердить его? Он хранит его. Вы поверите ему? Затем смотрите на Голгофу. Там, где вы несколько минут назад искали спасение, посмотрите на Голгофу для исцеления ваших тел. И верьте. Здесь на раскладушке лежит ребенок. Я хотел бы, чтобы я мог его исцелить. Я не могу, это уже произошло. Вот сидит мужчина красивой внешности, молодой парень, сидит в инвалидной коляске. Я хотел бы исцелить его. Я не могу. Там в инвалидной коляске сидит леди. Я не знаю, что у нее не так, но я не могу этого сделать. Это уже совершено, понимаете? Там есть люди, у которых болезнь сердца, рак, которые умрут, если нечто не будет совершено. Я бы хотел вам помочь. Вы верите, что я бы сделал это? Конечно, сделал бы. Если бы я мог взять четвертак, положить его на улице и толкать его носом по всему городу, а все надо мной смеялись бы, чтобы увидеть, как вы исцелитесь, я бы так и сделал. Бог это знает, конечно, я бы так и сделал. Но я не могу этого сделать, потому что вы уже... Но Бог послал меня указать вам место, где это было сделано для вас. Теперь с искренностью подходите к этому. С искренностью женщина у колодца посмотрела на Иисуса, когда Он сказал, «Иди, приведи своего мужа». Она сказала, «Сэр, у меня нет мужа». И Иисус продолжил, «Ты сказала истину, потому что у тебя их было пять, а тот, который у тебя сейчас, не твой». Она ответила с искренностью, «Господин, я верю, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет совершать эти вещи, покажет нам эти вещи, но кто ты?» Он ответил, «Я и есть Он». С глубочайшей искренностью она приняла это. Маленькая женщина с кровотечением потратила все свои деньги. Просто она не собиралась идти наугад. Она потратила все свои деньги на врачей, и никто из них не смог ей помочь, и она пришла искренне веря, а не просто говоря, «Кто-то еще сделал это?» Насколько нам известно, никто другой никогда этого не делал. Она нечто начала. Она сказала, «Я верю этому человеку так сильно, что если бы смогла коснуться края его одежды, я бы стала здоровой». Она не просто говорила это, она верила этому. Она была в этом искренна. Нет сомнения, это стоило ей членства в церкви. Это стоило ей многого, но она была искренна. Она была полна решимости сделать это. И ее искреннее касание края его одежды остановило его на пути. И он оглянулся и спросил, «Кто коснулся меня?» Тогда Петр упрекнул его, «Все множество касается тебя». Он ответил, «Но я слаб, из меня вышла сила». И он осматривал аудиторию, пока не нашел женщину, и сказал ей о ее кровотечении. И она почувствовала в своем теле, что это остановилось, и она была исцелена с того часа. Так вот, он тот, кто отдал свою жизнь и был изранен за ваше исцеление. Цена уже уплачена. Бог принял это. Их грехи исчезли. Бог принял это, оправдал нас, воскресив его и доказал, что принял это не только своей смертью на кресте, но и воскресением. И теперь посылает своего Духа, чтобы свидетельствовать о своем Слове. Как мы могли в этом сомневаться? Если вы больны, в нашей Библии сказано, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Он первосвященник, который может быть тронут, чувствуя наши немощи. В этот великий момент я страдал от болезней. Я ваш согражданин. Я ваш брат. Я знаю, что значит быть больным. И я знаю место, куда пойти. И в этом сокровенном месте веры коснуться Его одежды и сказать, «Господь Иисус, сейчас я искренне прихожу. Я искренен в этом, Господь. Ты знаешь мое сердце. Ты сказал мне, что я могу коснуться Тебя. Ты был первосвященником. Я иду, чтобы коснуться Тебя. Дай мне только коснуться, Господь». Нечто заякорилось, сказав, «Ты понял это. Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, Господин! Мой Спаситель! Я верю этому! Никогда не покидайте эту позицию! Она ваша». Тогда, если Он воскрес, творил бы Он то же самое сегодня, если Он жив. Вы верите, что Он жив? Потому что я живу, вы тоже живы. Значит, Он жив. Значит, если Он жив, тогда Он будет тем же самым, каким Он всегда был. Это верно? Теперь вы верите. Так вот, не делайте. Так вот, я хочу сказать вам, чтобы вы смотрели на меня, но я не имею в виду это в том смысле. Я имею в виду, как Петр и Иоанн сказали человеку у ворот, «Посмотри на нас». Понимаете? Это значит, прислушайтесь к тому, что я говорю. Вы верите, что я сказал вам истину? Давайте проверим это и посмотрим, правда ли это? Все испытывайте, сказано в Библии. Я не могу заставить его сделать это. Но он обещал это сделать. Вот где я это удерживаю. Он обещал, что он это сделает. Дела, что я творю, вы будете делать так же, верующие в меня. И Бог знает, что я верю, что я был на Голгофе много лет назад. Я верю, что он сдержит свое слово, и вы тоже верьте. Если бы я мог исцелить этого ребенка, я бы сделал это. Но я говорил вам, ваш ребенок? Я не могу его исцелить. И если бы Иисус стоял здесь в этом костюме, он тоже не смог бы. Он спросил бы вас, поверите ли вы этому слову сегодня вечером? Ранами его вы были исцелены. Вы говорите, брат Бранхам, у меня не так много веры. Вы слышали, как он сказал, если у вас есть вера размером с горчичное зерно, вера с горчичное зерно не совершит чудо, но если вы будете держаться за нее, она выведет вас наружу, понимаете? Просто заякорить ее, вот и все. Больной спастическим параличом. Если вы верите, что Бог даст вам здоровье, Он сделает это. Вы поверите этому? Вы примите это? Боже, даруй это. Вы. У вас сломана кость в спине. Никогда в жизни не видел вас, но вот что не так. Я не могу исцелить вас, но вы не можете скрыть свою жизнь. Вы принимаете это? Если он знал, что было не так с этой женщиной, если он знал, что было не так здесь и там, он все еще тот же. Вы верите этому? Вы принимаете это? Что насчет вас, леди, с рассеянным склерозом? Вы верите, что Бог может исцелить вас от него? Так вот, у вас может быть ревматизм или что-то еще. Вы не можете скрыть свою жизнь. Вы верьте этому. Ибо он был изранен за ваши грехи. Его ранами вы были исцелены. Вы верите этому? Это именно то, что он сказал. Мужчина, сидящий здесь, в углу, страдает от болезни желудка. Получил осложнение от этого. Он не отсюда, он из Техаса. Вы верите, что Бог знает вас? Я не знаю. Помогло бы вам, если бы тот же самый Бог мог сказать, «Тебя зовут Симон». Мистер Саммонд? Теперь вы можете возвратиться в Техас и быть здоровым от болезни желудка, если вы верите этому. Здесь сидит мужчина, которого беспокоит синусит. Я не знаю его, никогда его не видел. Он из Шрифпорта. Мистер Уоллес, вы верите? Это правда? Поднимите руку. Ваша вера соделает вас здоровым, если вы этому поверите. Леди, сидящая здесь, сзади, у нее грыжа, у нее умственно отсталый ребенок. Я не знаю ее, я никогда ее не видел, но она не отсюда, но она верит мне и верит слову, которое я говорю. Она приехала из Арканзаса, из Хоупа, штат Арканзас. Ее зовут мисс Джексон. Верите этому, леди? Идите и будьте исцелены. Это поразило в самом конце здания женщину, у которой есть маленький мальчик, не способный учиться в школе. Она тоже не отсюда. Она из Миссисипи. Мисс Стрингер, верьте всем сердцем. И маленький мальчик будет здоров. Если вы можете верить, все происходит. Маленькая пожилая женщина, сидящая прямо здесь, заболела раком, умирает. Минни, вы верите, что исцелитесь? Верьте в Господа. Я призываю вас верить этому. Мистер Гриксби прибыл из госпиталя с туберкулезом. Верьте всем сердцем. Будьте исцелены. Я никогда в жизни не видел этого мужчину, насколько мне известно. Что это? Поместите ваше имя. Его ранами вы были исцелены. Вы верите этому? Тогда это его присутствие. Он был изранен за наши грехи. Тогда, если он может такое сделать, это доказывает, что он здесь со своим словом. Итак, наши грехи прощены в искренности. Наши беззакония ушли. Мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Его раны нас исцеляют. Он доказывает это нам. Мы прощены. Что он делает? Презирает на эту искренность. Наблюдает за тем человеком, заякоренным за крест. Посещает этих людей, кто бы это ни был. Я вижу еще одно. Просто продолжайте верить. Позвольте мне кое-что спросить. Вы верите в это всем сердцем? Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Кто верит? Тогда положите ваши руки друг на друга, если вы верите. Вы такой же его дитя, как я. Что это? Это подтверждение того, что он здесь. Разве мы не можем сейчас прийти в искренности после Его Слова, после Его присутствия? Это тот же самый Бог, который будет судить вас в судный день. О Боже, смилуйся сегодня вечером. Я молю Небесный Отец, чтобы благословенный Святой Дух, живой Христос, не идол, не город, не традиции, но живой Христос, который восстал из мертвых, почтил свое слово, когда он проповедовал в силе своей крови и своего воскресения. Вот верующие, в твоем последнем поручении сказано, эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат руки на больных, те будут здоровы. Господь Иисус, я молюсь с ними. Я нахожусь у креста. Они у креста. У нас все общее. Здесь кровь Иисуса Христа. Здесь с нами Сын Божий, доказывающий, что Он сам здесь. Мы кладем наши руки на Его содрогающееся тело. Мы принимаем наше исцеление. И вот, сатана, мы заклинаем тебя во имя Иисуса Христа. Выйди отсюда и оставь этих людей, чтобы они могли идти и быть здоровыми благодаря силе, которая находится в воскресении Иисуса Христа. Я верю Ему. Давайте скажем это вместе. Я верю Ему. Я принимаю Его. Теперь назовите свое имя. Его ранами. Скажите это со мной. Его ранами. Теперь ваше имя. Уильям Бранхам был исцелен. Это закончено. Это завершено. Бог, давший обещание здесь, чтобы подтвердить это обещание. Иисус сказал, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». И Бог, пославший Его, был с Ним и в Нем. Он сказал, «Если Я не творю Его дел, не верьте Мне. Если Я не говорю вам истину, Он не подтвердит это». Но Бог, который выслал своих учеников, послал это движение Божье в страну. Он с этим, чтобы доказать, что Он с этим. Те самые знамения, которые были обещаны, подтверждают Его присутствие. Мы в присутствии Иисуса Христа. Я принимаю ваше исцеление. Я принимаю это. Мне не важно, что происходит сейчас. Я не смотрю на это. Я смотрю на вашу веру, заякоренную там, заякоренную на кресте, где вы поместили ваши руки на вашу жертву. Идите и верьте этому. Вы должны выздороветь. Люблю Его. Люблю Его. Он первый возлюбил. Держите ваши руки на вашей жертве. И на Голгофе искупил спасение мне. Давайте теперь встанем. Вознесите руки и сердца. За что вы любите Его? Наша жертва, наше умилостивление. первый возлюбил? Что он искупил? Ваше полное избавление сейчас. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, я просто не могу перестать это петь. Первый возлюбил. Искупил. Что ты думаешь об этом, сынок? Вы верите этому? Верите, что старые болезни желудка оставят вас? Ага. Опухоль в желудке уйдет? Хорошо, да будет. Господь Иисус, даруй исцеление этим людям, чьи платочки во имя Иисуса.